Мишка еле мог дождаться того срока, когда появятся почки на его привоях. Как только он приходил в домик на винограднике, первым делом бежал к ящикам. Разумеется, он не мог ничего видеть, потому что все лозы были прикрыты тонким слоем опилок. «Терпение, терпение!» – успокаивал его в такие минуты дядя Арон. «Скоро уже мы увидим, насколько ты был ловок. А пока прилежно занимайся, чтобы к тому времени, когда надо будет высаживать черенки, мы освободились». И вот однажды в понедельник, после того, как они закончили уроки, дядя Арон сам позвал его на кухню взглянуть на ящики. Он осторожно счистил пальцем опилки с двух черенков, под которыми было помечено, что это Мишкины привои. И Мишка чуть не взвизгнул от радости. Большинство почек хорошо набухло, некоторые даже начали давать беловато-зеленые росточки. Когда под вечер Мишка вернулся домой, домашние не знали, чем и объяснить, отчего у него такое хорошее настроение. Он был ласков и послушен, да и мать была хорошо настроена. В этот день она была в школе и принесла оттуда радостную весть. Учителя прямо не узнают Мишку, так он взялся за ум в последнее время. Мать сказала, что после Пасхи она еще раз поедет в Айку. Если и дальше так все пойдет, его наверняка возьмут в слесарно-механический цех. Мишка ничего не ответил матери, но когда они остались с Эсти вдвоем, он сказал ей: «Ты знаешь, о чем я думаю? Откуда мне знать, если ты не говоришь? Если слесарь или механик сделает станок, то через несколько лет он превратится всего лишь в металлолом. А вот вырастешь виноградную лозу, и она будет давать урожай и через 100 лет». «Ишь, чего придумал?» – рассмеялась Эсти, а потом посерьезнела. «Уж не раздумал ли ты стать слесарем?» «Не скажу, что раздумал. Просто так пришло в голову». Через несколько дней Мишка принес от старого учителя книгу в желтом переплете. После ужина он подсел с ней к лампе и погрузился в чтение. Эсти удивилась этому, так как ее брат не очень-то любил читать. Она взяла в руки книгу и посмотрела. На обложке была нарисована виноградная гроздь и бочка. Эсти громко прочла заголовок: «Виноград и вино». «Нет, вы только посмотрите, чем он занимается, вместо того, чтобы учиться». Отец тоже взял книгу, повертел ее в руках, потом полистал ее. «Хм, а ведь правда, сущая правда то, что здесь написано». Мишка так и не получил в тот вечер назад книгу, настолько отец ею увлекся. В эти дни на виноградниках вовсю уже шла работа. На склонах холма только и слышались повизгивания садовых ножниц. А на деревьях весело щебетали птицы, подбадривая работающих. В одно из воскресений отец Мишки в благодарность за успешные занятия с сыном помогал старому учителю обрабатывать его виноградник. А в следующее воскресенье и Мишка тоже работал на участке дяди Арона. «Вот видишь, Мишка, — говорил учитель, — скоро мы выкопаем те привои, которые я сделал в прошлом году, и аккуратно посадим их здесь. Но сначала точно определим место для каждой лозы, с точностью до сантиметра, так, чтобы ряды кустов выглядели как стройные ряды солдат. И оставим небольшое место для наших свежих привоев, которые мы делали вместе. Они пригодятся на будущее. Я вижу, у тебя успешно идут дела с учебой. В школе, я слышал, тебя хвалят. Коли и дальше так дело пойдет, то ты, если будет охота, сможешь помочь мне в весенних работах на винограднике. Я помогаю тебе учиться, а ты мне поможешь немножко на винограднике. Это называется взаимная выручка. Договорились?» «Отлично!» – радостно воскликнул Мишка. Когда они закончили урок, дядя Арон достал из чуланчика с инструментами длинный шпагат, на обоих концах которого были закреплены заостренные колышки. Около чуланчика у стены стояла большая связка свеженарезанных ясеневых палочек. Они выбрали палочку попрямее и обрезали ее точно в метр длиной. Потом Мишка подхватил остальные, и они направились на участок. Натянув шпагат, они стали втыкать в мягкую землю на расстоянии 1 метра друг от дружки прямые, как стрелы, палочки. Затем дядя Арон отмерил от каждой по метру в обе стороны, а Мишка, идя вслед за ним, тотчас же втыкал в отмеченные места палочки. Через час колышки стояли в строгом порядке и впрямь напоминая солдат в строю. На следующий день у них не было занятий, но дело, начатое Мишкой с дядей Ароном, было поинтереснее рыбалки. В этот день он рано пришел из школы, быстро пообедал и уже был на винограднике у старого учителя, когда солнце стояло еще высоко над головой. Дядя Арон подкапывал мотыгой прошлогодние корневые привои. Мишка стал по одному вытаскивать их из разрыхленной земли. Большинство привоев пустили обильные корни и дали сильные побеги. Мишка вкладывал в лунку по одному привою. Потом они удобрили и полили посадки. «Ну, а теперь пригреем их», — проговорил дядя Арон. Мишка уже знал, что означало это шутливое выражение. Вокруг посаженных привоев они насыпали с земли небольшие холмики. «Вот так», — сказал дядя Арон, когда они закончили работу. «Теперь будем ждать, когда полезут новые побеги. Когда же они наберут силу, мы откопаем их, и вот тогда-то начнется закладка виноградника». Несколько дней спустя ясным апрельским днем они занялись посадкой в землю новых привоев. С большим нетерпением ожидал Мишка того часа, когда они разорят ящики с привоями. И какова была его радость, когда он увидел, что из 60 сделанных им привоев более 40 дали небольшие побеги, а на концах лоз появились маленькие, тонкие, как волоски, корни. Мишке не надо было много объяснять, как нужно управляться с ними, закапывать в ямочки, вырытые еще утром дядей Ароном. Когда он вырывал прошлогодние привои, он хорошо запомнил, как они были посажены. «Видишь, Мишка, эти привои мы на будущий год посадим сюда, на место выродившихся кустов. Так мы постепенно обновим весь виноградник. Вполне возможно, конечно, что мне уже не доведется дожить до этого урожая, но кому-то он пойдет на пользу, и, надо думать, тот человек помянет меня добрым словом». Наступили теплые весенние дни, за ними пришли тихие майские дожди. Виноградные лозы на всем холме буквально на глазах давали обильные молодые побеги. Мишка мог наблюдать, как сначала появлялись листочки, потом цепляющиеся один за другой усы, и, наконец, на них первые крохотные гроздья. Иногда Мишка выходил на берег порыбачить, но все реже и реже. Большую часть своего времени он проводил со старым учителем, ставшим для него не только педагогом-наставником, но и другом. Во время повторения в школе учебного материала Мишка так ловко расправлялся с ним, что учителя и удивлялись, и радовались его успехам. В годовой аттестат Мишке не попала ни одна тройка. И если бы за ним не тянулся хвост старых грехов, то он, пожалуй, окончил бы 8-й класс на отлично. В семье была большая радость. Мать тотчас же затеяла печь слоеный пирог с черешней, любимое лакомство Мишки. Потом заявила, что завтра же поедет с его аттестатом в Айку. Мишка ничего не ответил, промолчал. Дома, правда, он вообще не отличался особой разговорчивостью. Но на этот раз его упорное молчание всем бросилось в глаза. «Уж не заболел ли ты, сынок?» — спросила мать, погладив Мишку по голове. «А вернее всего, ты просто переутомился, слишком много занимался. Ну, не беда, завтра ты уже можешь спать сколько душе угодно». Однако Мишка спал недолго. Он проснулся на рассвете, когда мать отправилась к первому автобусу. Только она закрыла за собой дверь, он вскочил с постели, и когда отец, собираясь на виноградник, стал готовить себе завтрак, Мишка подошел к нему. «Папа, заверни что-нибудь и на мою долю. Мне тоже хочется пойти с тобой на участок». «А что мать на это скажет, когда вернется домой? А какая беда, если я пойду? Ведь я все равно теперь свободен». «Это верно», — согласился отец. «Ну ладно, пошли. Но только тихо, пока спит Эсти, а то она начнет допытываться. Она подумает, что я пошел на рыбалку», — улыбнулся Мишка. «Я нарочно даже спрятал свою удочку». В небе звонко щебетали птицы, когда отец с сыном медленно брели вверх по дорожке, вьющейся по склону крутого холма, засаженного виноградом. У отца тоже было отличное настроение. Он шел и насвистывал, как вдруг взгляд его упал на листья одного виноградного куста. Он сошел на обочину и сорвал лист. Посредине листа желтело пятно величиной с однофорентовую монету. «Ты знаешь, что это такое, сынок?» «Знаю», — ответил Мишка. «Пероноспора». «Что-то рано она объявилась. Придется как следует поработать опрыскивателем. Сейчас как раз и начинается горячая пора на виноградниках. Опрыскивать, окапывать, привязывать. И так вплоть до августа. Тогда наступит тихое, спокойное время окончательного созревания винограда. Вот тогда, сынок, начнутся самые приятные недели. Знай себе, наблюдай за результатами своего труда, да следи за тем, как набухают, наполняются соком ягоды. «Папа», — собравшись с духом, заговорил Мишка, решив сказать то, к чему давно готовился, «а ничего, если я не буду слесарем?» «Не будешь слесарем? А кем же ты хочешь стать? Может, самым обыкновенным виноградарем? А может, и чем-то больше? Словом, я хочу посвятить свою жизнь только виноградарству». «Вот как? Тебя что же научил этому старый Арон Ковач? А разве это плохо?» «Да нет, почему же? Твой отец всю жизнь занимается виноградарством. И дед тоже. И кто знает, сколько еще наших прадедов занимались виноградом. И никто из них не жалел об этом, не стыдился. Хотя в те поры жизнь была устроена так, что они знали, кроме лопаты и мотыги им больше ничего не суждено увидеть. А сейчас разве имеет какое-нибудь значение, где ты родился, чей ты сын? Перед тобой открыты все дороги. За какую работу не возьмешься, пожалуйста, работай в меру своих сил и ума. А если о силах и об уме говорить, то они больше всего человеку помогают сейчас там, где он охотнее всего работает». Некоторое время они шли молча. Потом отец начал насвистывать песенку, словно дрозды, чей пересвист раздавался на придорожных деревьях, передавали ему свой мотив. Там, где две дорожки слились в одну, они повстречались с группой девушек, спешивших на привязку винограда. Девушки тотчас же подхватили мелодию и запели. «На холме живу, лозами я печь топлю, бодачонскую красотку уж давно люблю. У нее глаза, как звезды ясные, горят, и меня зовет и манит девушке той взгляд». Для сайта myaudiolib.ru читала Надежда Прокма.